Уважаемые коллеги, у нас у Гулевой Татьяны Алексеевны день рождения был. Давайте мы ее поздравим все вместе, пожалуйста. Она, правда, 1936 года, но это параллели не нужно проводить исторических никаких. Почему? Потому что это классические произведения, но в соответствии с вашей сегодняшней работой вам, наверное, может быть, что-то и полезно будет вспомнить. Ревизор называется.
Спасибо.
Пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы сегодня поговорим о плане действий правительства, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития. В 2016 году Алексей Валентинович Улюкаев сделает доклад. Но, как и сложилось, несколько слов по текущим вопросам. И я предлагаю начать все-таки с очень чувствительной, острой темы, а именно с темой лекарственного обеспечения. Не секрет, что мы фиксируем рост цен на ряд позиций, в том числе и на жизненно важные лекарства. Ольга Юрьевна, пожалуйста.
Сначала несколько общих цифр. За прошлый год у нас российский рынок лекарственных препаратов составил 987 миллиардов рублей. И из этих препаратов 28% в денежном выражении – это российские лекарства, а если говорить о лекарствах в натуральном выражении, то российские препараты составляют 58%. Для нас очень важно было, что программа импортозамещения действительно заработала, и в прошлом году прирост фармацевтической отрасли составил 24%. И мы полностью обеспечили себя вакцинами против гриппа, что сыграло важнейшую роль в этом году с точки зрения всей эпидемии и ее ограничений. И, что очень важно, наши лекарства успешно продвинулись и на мировой рынок. В этом году, за прошлый год, общий объем экспорта составил 600 миллионов долларов. И в мире российские лекарства по некоторым видам заболеваний фактически занимают основную нишу. Например, вакцина от желтой лихорадки, которая поставляется нашими производителями во Всемирной организации здравоохранения, полностью закрывает все мировые потребности. И мы сегодня предъявляем самые высокие качества к производству и доставке лекарственных препаратов до потребителей. В связи с этим список жизненно важных препаратов за последнее время действительно был пересмотрен, но очень взвешенно пересмотрен. С одной стороны, мы заинтересованы в том, чтобы все современные лекарства вовремя попадали в этот список. С другой стороны, мы действительно стимулируем отечественных производителей, чтобы они занимали тоже важное место в этом списке. Сегодня мы отмечаем, что за год цены на жизненно важные лекарственные препараты, по которым цены регулируются государством, выросли на 8,8%. У нас сложилась действительно в последнее время сложная ситуация в ценовом сегменте до 50 рублей.
Важно, чтобы он не вымывался целиком.
Да. Мы понимаем все риски. Мы провели большое совещание, в том числе с участием производителей. Сейчас дано поручение и совместно Минздрав и Минпром разрабатывают механизмы поддержки производителей с тем, чтобы действительно стимулировать и поддерживать тех производителей, которые участвуют в производстве доступных, качественных и недорогих лекарств. Мы отмечаем, что у нас разброс по некоторым видам лекарств составляет порядки. Например, вот есть препарат флуконазол. И самое дешевое лекарство российское стоит 26 рублей, а самый дорогой препарат точно такой же химической формулы, французский, стоит 655 рублей. И сегодня очень важно и доносить информацию о том, что это лекарство, которое по своему действию однопорядковое, И, с другой стороны, принять все меры для того, чтобы регулирование тоже было соответствующим, чтобы в государственные сети покупались препараты с учетом цены. Такие меры тоже готовятся, и 12 февраля уже будут сформулированы конкретные предложения для того, чтобы упорядочить закуп и в государственном сегменте по лекарствам как из списка Женовал МП, так и по списку, который не входит в Женовал МП. У нас были действительно сейчас в связи с эпидемией гриппа ажиотажный спрос по лекарствам от гриппа. И были проблемы, были перебои. Подключались службы, которые в оперативном режиме работали и с производителями, и с поставщиками, и с дистрибьюторами. Ситуация исправляется, и на сегодняшний день мы видим, что действительно, что лекарства в аптеках начинают поставляться и закрываться те бреши, которые у нас обозначились в конце прошлой недели. Поэтому работаем для того, чтобы ситуация поддерживалась на хорошем уровне.
Очень бы хотелось, чтобы и зима не наступала неожиданно.
Да, конечно.
И волны гриппа, которые тоже прогнозируются и ВОЗом, и нашими соответствующими службами, приходили тоже не вдруг с неба. Мы же понимаем, что происходит. Надо быть к этому готовыми. Сейчас вы говорите о том, что лекарства поступают, волна гриппа уходит, поэтому я вот прошу на будущее все соответствующие службы должны быть полностью отмобилизованы и готовы к любому развитию событий. В конце января, да, проходила конференция, Игорь Иванович, с участием глав муниципальных образований, так называемых моногородов. О чем шла речь?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, по теме моногородов правительство работает с 2009 года. Тогда мы поняли, что это для нас является действительно вызовом, поскольку многие градообразующие предприятия оказались на грани банкротства. И мы по этой теме работали достаточно активно, особенно вот в кризисное время, 2009, 2010, 2011 год. Были осуществлены проекты на сумму 24 миллиарда рублей, и было создано по тем проектам свыше 108 тысяч рабочих мест, новых рабочих мест. С вот этими событиями, которые мы переживаем уже больше года, ситуация во многих моногородах стала также ухудшаться. Безработица в некоторых из таких муниципальных образований стала выше, чем в среднем по субъекту, в котором они находятся. И предприятия, часто это старые предприятия, доставшиеся еще из старой советской хозяйственной системы, они испытывают сложности со сбытом своей продукции. Мы вместе с фондом, который был по вашему поручению создан, фондом моногородов при Внешэкономбанке, организовали конференцию, на которую пригласили всех 319 мэров, руководителей монообразований. Их у нас сейчас 319 по той методологии, которая в правительстве принята, за основу взята методология Всемирного банка. И на этот семинар, на эту конференцию прибыли 268 мэров, и отсутствовали только те, кто как раз болел гриппом и по другим уважительным причинам, но присутствовали их заместители. Всего в конференции приняли участие свыше 400 человек. Мы заблаговременно дали возможность 7 группам, представленным разными монообразованиями, пройти обучение на базе школы бизнеса Сколково с изучением тех проблем, которые переживают эти монообразования, и с поисками различных вариантов, как это монообразование может развиваться, с поиском возможностей для нового бизнеса, как может развиваться социальная сфера и вообще есть ли перспективы у этих городов. Были представлены на конференции такие 7 проектов. Они публично защищались в присутствии других руководителей городов и поселений. Это была такая достаточно сложная работа, но все обучались в процессе представления как раз этих результатов работы. Также перед участниками конференции выступили два федеральных министра. Это министр труда Топирин Максим Анатольевич и министр промышленности и торговли Мантуров Денис Валентинович. Были представлены те наши бюджетные возможности, по которым правительство работало и в прошлом, и будет работать в этом году, для того, чтобы поддерживать и рынок труда, и конкретные отрасли промышленности. Также выступали руководители государственных корпораций, и Фродков выступал по возможностям экспорта, каким образом мы будем поддерживать малые, средние и крупные компании в их операции по продаже своей продукции на зарубежные рынки, по проектам поддержки малых и средних предприятий через федеральную корпорацию, которая была также совсем недавно создана, какие финансовыми средствами мы обладаем. Все было подробно рассказано. В целом мы пришли к выводу, что мы не так мало что можем предложить вообще в стране для того, чтобы развивать новые возможности промышленности. Просто все эти возможности не в достаточной степени скоординированы. И первый главный запрос был со стороны участников конференции, чтобы мы создали одно окно поддержки и научились работать через это окно с тем, чтобы все меры государственной поддержки, в том числе через бюджет, были аккумулированы. И мы такую задачу поставили, постараемся добиться того, чтобы такое окно было создано как можно скорее. Может быть, за месяц-полтора, Владимир, мы эту работу сделаем. Значит, что мы увидели в качестве такого препятствия? Большинство руководителей монообразований видит будущее своего города в том, чтобы реанимировать старое предприятие. Но это практически невозможно. И то, что показывал министр промышленности и торговли в рамках семинара, который он вел, те наши проекты, которые мы ведем по импортозамещению, по субсидированию процентных ставок, рассказывал про те ниши, которые открываются сейчас для наших промышленников. Конечно же, не, знаете, даже половина тех предприятий, которые сейчас по-прежнему являются основными в этих монообразованиях, как основные работодатели, вряд ли они должны становиться локомотивом развития экономики вот, на локальном уровне. И мы договорились, что мы создадим специальный формат постоянного общения на базе фонда поддержки моногородов. Мы сейчас в рамках поддержки Внешэкономбанка определимся, оставим ли это мы эту платформу внутри Внешэкономбанка, либо выделим под Министерство экономического развития. Но мы перезапускаем формат работы, он будет совершенно иным. Мы будем работать теперь со всеми руководителями 319 городов. Мы не будем поддерживать только те города, которые находятся в красной зоне, потому что по нашей старой методологии мы делили города на три группы. Это наиболее проблемные города, где сложно с рынком труда и в плохом состоянии находятся предприятия. Есть города, которые, возможно, в которых будет ситуация ухудшаться, и есть стабильно развивающиеся города. Так вот, мы будем работать теперь по всем трем группам, имея в виду, что наиболее удачным, тем, кто находит и силы организационные, административные, находит в себе силы для того, чтобы привлечь инвесторов, мы тоже будем давать соответствующие гранты для того, чтобы они развивали инфраструктуру своих городов и могли больше привлекать инвесторов. Ситуация, в принципе, Владимир Владимирович, в таком уменьшенном виде может быть схожа с тем, как развивается ситуация в целом в субъектах Российской Федерации. И очень много зависит от личных качеств тех руководителей, которые занимаются этими проблемами. И что должен вам доложить, что вот мы увидели много молодых, очень серьезно подготовленных профессионалов, которые при всех сложностях, которые есть, от Карелии до Дальневосточного федерального округа, которые понимают, что при всех сложностях, которые есть, они имеют, у них есть возможность для того, чтобы людям предложить новые условия развития. И понимают, что сейчас у бюджета достаточно ограниченные возможности, не было никаких обещаний невыполнимых с нашей стороны, будем эту работу в течение года проводить. Что касается еще одного элемента, знаете, у нас было предусмотрено 10,8 миллиарда в текущем году на финансирование этой программы. В рамках общего сокращения мы пока эту цифру определили в районе 7 миллиардов. Сейчас с Министерством экономического развития и Министерством финансов будем работать с тем, чтобы посмотреть, как мы можем с этим финансированием обойтись, или, может быть, будем просить о небольшом увеличении этого финансирования. В целом ситуация оказалась достаточно интересная, она интереснее, чем представлялась в рамках сухих справок. Вот живое общение в течение двух дней, это было полное погружение, все министры работали с выездом на место, мы просто прожили эти два дня вместе. И еще раз хочу сказать, что при всех сложностях, которые мы понимаем, много подготовленных кадров, которые готовы решать эти проблемы.
Помогайте, Владимир.
Мы будем это делать.
Сегодня 10 февраля, уже можно подвести некоторые итоги компании госзакупок 2015 года. В целом объем очень большой в 2015 году, свыше 8 триллионов рублей. Мы говорили также о необходимости обеспечить доступ к этим закупкам для малых и средних предприятий. Алексей Валентинович, что удалось сделать в этом направлении?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, можно сказать, что система государственных закупок, как система состоялась, у нас законодательная с 2014 года вводится, но с точки зрения практики, наверное, можно сказать, что 2015 год был годом завершения этой работы. Действительно, больше 8 триллионов законтрактировано, это больше 10% всего валового внутреннего продукта нашей страны. В системе работают 500 тысяч поставщиков примерно. 330 тысяч государственных муниципальных заказчиков размещает заказы через систему, которая обеспечивает гласность, прозрачность и эффективность закупок и охватывает весь цикл от обоснования необходимости, планирования закупок, определения поставщиков, заключения и исполнения их контрактов. Мы особенно работали над такими темами, как нормирование закупок, как создание единой информационной системы. И сейчас, вот с 1 января этого года, эта единая информационная система запускается, и нормирование закупок, хотя пока еще в ограниченном виде, мы нормируем 4 базовых позиции. Это связано с закупками автомобилей, мебели, оргтехники и средств связи для целей государственных и муниципальных нужд. Тем не менее, уже вот этот первый опыт у нас создается. С точки зрения эффективности. Во-первых, мы видим, что есть большой интерес и доверие к системе государственных закупок, что выражается в увеличении числа участников торгов. У нас сейчас средний коэффициент 3. Еще 2 года назад было около 2, год назад 2,5, сейчас 3. Причем, вообще говоря, снижение экономической активности в стране, как правило, сопровождается снижением участников в торгах. И на примере частного бизнеса мы видим, что там так и есть. А вот для госзакупок характерно обратное. Это означает, что вот эта прозрачность и эффективность получают подтверждение на практике. Еще буквально 2 цифры. Первое – это экономия. Мы считаем, что экономия примерно 7% от первоначальной цены в среднем. Это дает порядка 320 миллиардов рублей по системе. То есть почти 0,5% ВВП. Это экономия, которая достигнута благодаря эффективности и прозрачности системы закупок. Вы упомянули о малом бизнесе. Действительно, мы ввели поправками 44-й федеральный закон квотирование, обязательное для малого бизнеса. И в прошлом году объем закупок, который был контрактирован для предприятий малого и среднего бизнеса, государственных и муниципальных, это порядка 490 миллиардов рублей. Почти полуторный рост относительно предшествующего 2014 года. Это серьезный большой результат. Конечно, это не полное исполнение по квоте, но это мы очень сильно к этому продвинулись. Теперь, что мы делаем сейчас? Мне кажется, у нас 2 основных вызова. Это первое – это обеспечить переведение в электронный формат, который исключает коррупционные риски или минимизирует очень сильно коррупционные риски на системе закупок. Первое. И второе – это формирование через систему единых каталогов товаров и услуг. Первый шаг – к системе референтных цен. И сейчас, вы помните, на встрече вашей с активистами Народного фронта говорилось, немало примеров приводилось о разбросе, когда однотипный серийный товар для закупок в разных субъектах федерации, в разных отраслях отличается в разы. Вот для того, чтобы избежать этого, мы в этом году введем систему единого каталога товаров, работы и услуг, и затем перейдем по референтным ценам, и также собираемся вести библиотеку типовых контрактов, которые также позволили бы, благодаря вот типизации, стандартизации процедур, избежать каких-то отклонений от базовых цен. Мне кажется, это работа, которая ведется довольно успешно сейчас и получила оценку и международную, Всемирный банк в своих рейтингах специально отметил то, что мы здесь довольно передовые в международных соотношениях. И вот оценку самих участников закупок бизнеса в частности.
Ну, нужно продолжать, нужно обеспечить дальнейший доступ малого и среднего бизнеса к этим закупкам.
в этом году и по части государственных закупок, и по части закупок у компаний, госкорпорации, компаний с государственным участником, где накануне еще большие суммы, там значит, порядка 23 триллионов рублей объем закупок. И там, вы помните, мы тоже ввели поправки в законодательство 10% по прямым контрактам и плюс 8% по субконтрактам должно быть обеспечено. Сейчас корпорация малого и среднего бизнеса заключила соглашение 35 компаний из нашего списка 91R крупных наших компаний с госучастием определено как партнеры корпорации малого и среднего предпринимательства для заключения соглашений, по которым будет обеспечиваться предоставление этих равных и справедливых условий доступа для малого и среднего бизнеса к их заказам. И это, конечно, очень сильный большой ответ.
Вот что касается компаний с госучастием, здесь я прошу коллег по двум линиям работать для того, чтобы обеспечить решение этой задачи. Первое, это, конечно, должны работать соответствующим образом представители государства в советах директоров. Первое. И второе, должны работать коллеги по соответствующим отраслям. Ну, по министерству, там, скажем, энергетики, по строительной части, там, по другим направлениям. Ну, в общем, понимаете, о чем я говорю. Здесь нужно уделять этому постоянное внимание. Постоянно. Иначе результата не будет.
Мы имеем в виду через директивы государственных предприятий в органах управления, в советах директоров этих компаний, вести значит, соответствующие KPI, оценки деятельности менеджмента компаний с точки зрения исполнения ими законодательства по обеспечению закупок у малого и среднего бизнеса.
Правильно. Хорошо. У нас есть одна программа, которая имеет чрезвычайно важное значение и для экономики, и для социальной сферы. Это программа расселения граждан из аварийного жилья. Михаил Александрович, пожалуйста, что сделано в прошлом году, каковы планы на наступивший год? Насколько я представляю, в целом программа исполнена за 2015 год, ну или, скажем, почти исполнена, более чем на 98%. Я бы хотел, чтобы вы сказали, где достигнуты наибольшие результаты и где все-таки есть явные пробелы, упущения, либо просто проявление неспособности решать задачи, которые стоят перед соответствующими регионами.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, программа данная реализуется с 2008 года. В 2014 году у нас произошел определенный прорыв. Расселено почти в три раза больше людей, нежели в предыдущие годы. В этом году мы тоже поставили себе подобные планы. По оперативным данным, которые сейчас мы получили, в 2015 году в целом по стране расселено 2 миллиона 780 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это 100,8%. В новые квартиры переехало 174,5 тысячи человек. Это 98,2% от намеченного нами плана. В настоящее время в стадии оформления документов также находится еще почти 100 тысяч квадратных метров жилья. И в эти квартиры переедут порядка 6200 человек. Этих результатов удалось достигнуть благодаря, с одной стороны, смягчению условий вхождения регионов в программу, но и одновременно усилению ответственности регионов. Так, благодаря вашей поддержке, мы снизили уровень регионального софинансирования с 62% до 41,9%. То есть сегодня софинансирование ниже, чем было в прошлые годы со стороны регионов. Дальше мы минимизировали условия предоставления федеральной поддержки, а сроки рассмотрения заявок вообще сократили в три раза по времени. В то же время мы ввели достаточно жесткую финансовую ответственность регионов за нарушение сроков и за недостоверность отчетности, которую они предоставляют федеральное правительство. Мы запустили сегодня многоступенчатую систему контроля качества возводимого жилья, потому что качество сейчас тоже выходит на первый план. Сегодня мы контролируем, чтобы строительство осуществлялось с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу, потому что, к сожалению, этого не было, поскольку это в большинстве случаев малоэтажное жилье. Сегодня это уже введено законодательством с конца прошлого года. Также до приемки домов проводится обязательный контроль жилищными инспекторами регионов для выявления там брака, и сама приемка домов осуществляется с комиссией с обязательным участием общественных организаций, в том числе специальные общественные организации общественного контроля в ЖКХ. Также создана федеральная и региональная комиссия по рассмотрению и проверки всех обращений с качеством построенного жилья. Общий объем недостатков – это порядка 1% от общего количества возведенного домов, но в любом случае мы внимательно за этим смотрим. Ведется специальный реестр этих проблемных домов, и информацию о проблемах мы получаем и от активистов и Народного фронта, других общественных организаций, и есть горячая линия с телефоном, и на каждом доме, куда переезжают люди, сегодня размещена табличка с телефоном, куда людям обращаться в случае каких-то недостатков. Ну и теперь, Владимир Владимирович, разрез по регионам. Здесь, безусловно, есть лидеры, есть отстающие, серьезно отстающие. По лидерам у нас Республика Ингушетия показала очень хороший результат. Московская область, Калининградская область, Тюменская область, Ростовская, Карачаево-Черкесия. Ну, есть, конечно, и серьезно отстающие регионы. Там у многих результаты пока ниже 30%. Это Астраханская область, Республика Адыгея, Саратовская область, Республика Тыва. Ну, неважно, дела обстоят в Республике Коми, но мы надеемся, что там новый руководитель региона в ближайшее время исправит ситуацию. Он сейчас взялся за реализацию этой программы активно. Надеемся, что выправит ситуацию. Ну и, Владимир Владимирович, есть два региона. Это Карелия и Забайкальский край, но которые не просто в 2015 году дали плохие результаты, а это уже практически длится ежегодно, вообще с момента того, когда началась реализация этой программы. Ну, практически можно вообще саботированием называть этой программы. Просто сейчас назову цифры. Республика Карелия должна к 1 сентября 2017 года, когда заканчивается программа, расселить 118 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня 13 тысяч расселено, то есть 11% от общего объема. Забайкальский край должны к сентябрю 2017 86,77 тысяч квадратных метров жилья расселить. Расселено на сегодняшний день 13,5% или 15,5%. Мы, конечно, выставили штрафы, соответствующие этим регионам, 133 миллиона и 265 соответственно, но мы понимаем, что штрафные санкции, они могут и негативно сказаться и на бюджете субъекта Российской Федерации одного и второго, и в конечном итоге могут люди даже пострадать.
И секундочку, может быть, вы им денег не давали вовремя или в достаточном количестве?
Нет, Владимир Владимирович, все перечислялось вовремя, и здесь никаких проблем нет. Если еще в Забайкальском крае можно как-то списать на то, что там были пожары, у них было там дополнительное необходимое расселение какого-то жилья, которое пострадало от пожаров, ну и то там его было не так много, как в...
На это же мы выделяли отдельные деньги.
Это отдельные абсолютно деньги, да, но вот эти регионы получили все вовремя. И, конечно,
так а деньги-то куда они дели? Не понимаю. Это же целевые деньги.
Конечно, да.
Ну а куда деньги-то дели?
Пока они остаются в бюджетах субъектов Российской Федерации, и по сути они должны быть загашены этими, возвращены в виде этих штрафов, но это может сказаться негативно на бюджетах самих субъектов Российской Федерации.
Как они объясняют вот такое положение дел?
Ну, тем, что не могут, по сути, администрировать эту программу. Разводят руками, Владимир Владимирович. Ну, вот два таких региона, с остальными мы как-то справляемся, движение какое-то хотя бы видно.
То есть они не могут организовать работу даже при наличии финансирования?
По нашим оценкам, просто не могут администрировать.
А может быть, там вопрос связанный с софинансированием? Может быть, не хватает денег на софинансирование?
В данных регионах эти проблемы решались, у них есть средства на софинансирование, но, к сожалению, они не справились с этой задачей. Притом, если бы это был один год, 15-й, который, Владимир Владимирович, сложный был, это понятно, но это из года в год по этим двум регионам продолжается. К сожалению, вот вынуждены констатировать такой факт.
Дмитрий Анатольевич, у меня к вам просьба и к руководителю администрации президента. Я вас прошу тогда проанализировать дополнительно, что там происходит, и представить предложение, в том числе кадрового порядка.
Хорошо.
Ладно. Спасибо.